Продолжаем с вами изучение книги Иова, и мы уже подходим к концу, к изучению этой книги. И сегодня такой кульминационный момент вот этой драмы в этой книге, когда Бог начинает говорить. Друзья все сказали, последний герой Илиуй, он также сказал свою речь. И вот с 38 главы начинает говорить Бог. Давайте мы прочитаем первых три стиха. Книга Иова, 38 глава, первых три стиха. «Господь отвечал Иову из бури и сказал, «Кто сей, омрачающий провидение словами бессмысла? Припаяшь ныне чресла твои, как муж. Я буду спрашивать тебя, и ты объясняй мне». Я просил прочитать все эти главы до конца. Мы не будем рассматривать стих за стихом. Но мы посмотрим на саму суть вот этих глав, речи Бога, в чем смысл этой речи. Чтобы понять то, что здесь происходит, Бог заговорил из бури и обратился к Иову. Откройте, пожалуйста, в книге Иова 23 главу. И давайте прочитаем с 3 по 5 стих. 23 глава, с 3 по 5 стих. «О, если бы я знал, где найти его, и мог подойти к престолу его, я изложил бы перед ним дело мое, и уста мои наполнил бы оправданиями, узнал бы слова, какими он ответит мне, и понял бы, что он скажет мне». Посмотрите, о чем Иов мечтал. О встрече с Богом. Иов мечтал о том, чтобы Бог обратил на него внимание и с ним заговорил. И, конечно же, он себе эту встречу представлял не так, как она произошла, согласитесь. У него, наверное, было свое представление, как это может быть, если Бог с ним заговорит. Может быть, он видел это какое-то плавное, какое-то судебное разбирательство, где Иов приводит доказательства своей невиновности, где он пытается оправдаться и в конце концов доказывает Богу, что все-таки он был несправедлив по отношению к нему. Но это была его мечта. Он об этом взывал к Богу на протяжении всей этой книги. Он даже требовал встречи с Богом в суде. И вот этот момент наступает. «Если бы Бог ответил мне». И вот этот момент наступает, Бог обращается к Иову из бури. И, конечно же, мы понимаем, что все происходит совсем не так, как, возможно, думал и представлял себе Иов. И можно сказать так, что это кульминационный момент всей книги, потому что на сцене этой драмы появляется главный герой этой книги. А главный герой – это сам Бог. Бог появляется. И когда я вспоминаю, когда я читал первый раз эту книгу, вообще книгу Иова, первый раз, когда я еще не знал вообще, как все заканчивается, и я помню, я читал главой за главой, и я думал, где, когда, в какой момент Бог ему все расскажет? Когда это случится? Иов же должен все-таки узнать правду, что с ним происходило. И я помню, что когда я дошел до вот этой 38 главы, и Бог заговорил из бури, и я подумал, наконец-то, вот этот все-таки момент настал. Когда я все это прочитал, я помню, что у меня какое-то некое разочарование наступило, потому что, такое ощущение, что Бог похож на судью, который заснул во время судебного разбирательства, а потом проснулся и делает вид, что он в курсе всего, что тут происходило, и кажется, что как-то вообще не впопад говорит, потому что он не отвечает Иову ни на один из его вопросов, но сам задает множество вопросов Иову. И как это связано вообще с его страданиями, с тем, что он все потерял, то, что он потерял детей, то, что он заболел ужасной болезнью. И что самое интересное, что после вот этой встречи с Богом, после этого разговора, отчаяние уходит. Страдание теряет свою силу, напряжение спадает. Иов утешается, Иов успокаивается. Значит, то, что Бог говорил, Иов что-то понял, он извлек из этого какой-то урок, и это принесло ему утешение, успокоение. Давайте попробуем вот понять речь Бога, почему именно такая, и что усвоил Иов. Да? Бог задает Иову множество вопросов. И вот эта речь Бога, во-первых, поражает тематикой самой, потому что все вопросы связаны с устройством мира, с устройством Вселенной. Как вы думаете, в чем смысл? Зачем все эти множество вопросов? Чего хотел добиться Бог, на ваш взгляд? Чтоб Иов увидел, с кем вообще он имеет дело, да? Какой Бог, с которым он имеет дело. И мы помним, что Иов думал, что он может говорить с Богом на равных. Он хотел вызвать Бога в суд и разговаривать с ним на равных. И Бог показывает ему, что Творец и творение, они не равны в правах. Они не могут разговаривать на равных. Если Иов не может понять и сотую часть вот устройство мира, мироздания, как Иов вообще может понять тайну Божьего промысла, смысл страданий, которые происходят на земле, как он может все это понять, если он не может понять и сотой части того, как устроен этот мир. И, конечно же, это такое сравнение Иова с Творцом, или Творца с Творением. Кто ты, да, кто сей, кто ты? Спрашивает первый вопрос, который задает Бог Иову. Кто ты в сравнении с Творцом? Что ты можешь в сравнении с Творцом? Что ты знаешь в сравнении с Творцом? И первая часть вопросов, она связана с устройством Вселенной, космоса. Ну, если вот у вас есть как бы в ваших Библиях, вы как-то себе помечаете или, может, где-то записываете, да, посмотрите, первый блок такой, это с 4 стиха по 38 стих. 38 глава, с 4 по 38 стих. Это, ну, можно так сказать, устройство Вселенной. Бог обращает взор Иова на устройство Вселенной, на то, как устроен мир. Все вопросы связаны именно с этим. Давайте я выборочно прочту некоторые из них. Например, с 4 по 7 стих. «Где был ты, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь. Кто положил меру ей, если знаешь? Или кто протягивал по ней верфь? На чем утверждены основания ее? Или кто положил крайний краеугольный камень ее?» Смотрите, Бог дает такой образ или метафору, он сравнивает всю Вселенную с созданием. Ну, например, представьте, вы видите какое-то здание, которое поражает вас своей, ну, красотой, архитектурой. Ну, может быть, когда вы путешествовали, видели какие-нибудь древние соборы, которые были построены, я не знаю, там в каком-нибудь 16 веке, вы смотрели и думали, ну как можно так все построить, как все вот так вот высчитать. И мы понимаем, что за всем этим стоит, ну, архитектор, да, который все это спроецировал. Ну, и строители, они в точности выполнили все, что задумал архитектор. И Бог Иову представляет всю Вселенную в виде вот такого здания, у которого есть архитектор, который все это устроил. Все работает по его законам. Он все продумал, каждую мелочь, каждую деталь. И Бог задает его вопрос. Иов, посмотри на мироздание, посмотри на космос, на Вселенную. Ты вообще понимаешь, как все это работает? Ты понимаешь, как это все можно было сделать так, чтобы этим всем можно было управлять, и все подчиняется этому небесному архитектору, который все это задумал. Это невозможно понять. Это первое, на что обращает внимание Бог Иова. Посмотрите еще на некоторые стихи. Это, например, с 8 по 11. «Кто затворил море воротами, когда оно исторглось, вышло как бы из чрева? Когда я облака сделал одежду его и мглу пеленами его, и утвердил ему мое определение, и поставил запоры и ворота, и сказал: доселе дойдешь и не перейдешь, и здесь предел надменным волнам твоим». Смотрите, море представляется как страшная сила, огромная сила, которая неуправляемая человеком. Ну и мы можем видеть в новостях иногда, когда показывают страшнейшее разрушение, которое приносит, например, цунами или там какие-то ураганы, которые были там в Средней Азии, там даже в Америке, вот ураган Катрина. И мы понимаем, что человек не способен справиться вот с этой страшной силой. И он говорит: только я могу поставить предел и запоры, как будто вот есть ворота, которыми можно закрыть это море, эту страшную силу, и оно дальше не сможет перейти. И Бог показывает: посмотри, эта страшная сила никому из людей не подчиняется, только мне. Только я могу поставить предел, только я могу поставить запоры. И мы можем читать в Новом Завете, помните, когда была буря на море, Иисус встал с кормы и что сделал? И запретил буре. Ему не нужно было прикладывать особых усилий, чтобы это сделать. Он просто сказал, и все. И буря послушна была ему. И Бог показывает его: посмотри, вот эта страшная сила может подчиниться только мне. Давайте посмотрим дальше, на 16 стих, например. «И не сходил ли ты в глубину моря, и входил ли вы в исследование бездны?» 19. «Где путь к жилищу света, и где место тьмы? Ты, конечно, доходил до границ ее, и знаешь стези к дому ее. Ты знаешь это, потому что ты был уже тогда рожден, и число дней твоих очень велико». Бог обращает внимание и дальше Иова на такие вещи, как свет и тьма, дождь, молния, гроза. И свет и тьма представляют собой как какие-то силы, у которых есть свое жилище. И вот они знают, кому когда нужно идти в свое жилище, а кому выходить в свое жилище. И когда мы смотрим на мир, мы смотрим, что день сменяется ночь, ночь снова сменяет день. Как это все устроено? Почему идет дождь? Откуда появляется снег или лед? И Бог говорит его: Иов, ты можешь приказать дождю, и чтобы пошел дождь? Ты можешь продлить день? Ты можешь укоротить ночь? Все это подчиняется только тому, кто устроил вот это мироздание, кто всем этим управляет. И здесь даже есть... Ну, такой, иногда мы говорим, ирония или сарказм, да, когда мы как-то с иронией через что-то кому-то относимся, с каким-то таким юмором. И даже здесь есть такое небольшое доля юмора, потому что Бог, он иронизирует. Посмотрите, что он говорит еще раз. «Где путь к жилищу света и где место тьмы? Ты, конечно, доходил до границы ее и знаешь стези к дому ее. Ты знаешь это, потому что ты был уже тогда рожден, и число дней твоих очень велико». Это ирония. Бог, ну, как будто не замечает, что перед ним сидит больной человек, который заболел страшной проказой, который потерял все свое имущество, потерял своих детей, который сидит, ну, в большом горе. И тем не менее, это не мешает Богу даже немного, ну, иронизировать над Иовом. Иов, где жилище света? Ну, конечно же, ты должен это все знать. Ты же уже тогда был рожден. Ты же уже столько лет прожил, ты должен все это знать. Понятно, что это ирония, это сарказм. Бог показывает, откуда ты можешь все это знать. Ты не можешь ничего этого знать. 33 стих, давайте еще посмотрим. «Можешь ли ты связать узел Хима и разрешить узы Кисиль? Можешь ли выводить созвездие в свое время и вести Ас с ее детьми? Знаешь ли ты уставы неба? Можешь ли установить господство его на земле?» Смотрите, Бог обращает внимание Иова на созвездия, на звезды. Да? Например, кто так сделал, что вот звезды расположены именно в таком вот расположении на небе? Кто связал, вот, например, как мы называем, там, полярная звезда, да? Или еще что-то? Кто так сделал, что именно так? Миллионы звезд. Но кто сделал так или так устроил, что они именно так располагаются на небе? Как это можно сделать? И поэтому, когда Бог задавал вначале Иову вопрос, говорил, кто сей? Ну, припаяшься, как муж. Да? То есть, как мужчина, отвечает, я буду тебя спрашивать. Иов мог бы сказать, ну как, кто сей? Я лучший твой праведник, самый лучший на земле. Но этот вопрос подразумевал Иов. Что ты знаешь в сравнении с тем, что знает Бог? Можешь ли ты ответить хотя бы на один из вопросов, которые я тебе задаю? Невозможно. Как же ты можешь вызывать Бога в суд и говорить с Ним на равных? Как ты можешь разговаривать с таким, ну, безграничным и мудрым Богом? Иов, ты думал, что ты можешь говорить со мной на равных? Но Творец и Творение не равны. Я Творец, ты Творение. Итак, вот с 4 по 38 стихи Бог показывает Иову устройство Вселенной, космоса, и задает вопросы. И вообще вот эта речь Бога, она как бы уникальна и поражает, ну, наверное, двумя вещами. Первое, на мой взгляд, в Библии нет более величественных картин Божьего творения, чем вот эти вот две главы. Даже почитайте книгу «Псалтирь», где Давид, он смотрит на устройство неба, он восхищается Богом-творцом, но я считаю, что самые величественные картины Божьего творения находятся вот в этих главах. Это все равно, как, знаете, если бы мы пришли в какую-нибудь, ну, не знаю, художественную галерею, да, где, ну, просто шедевры, и там был бы сам автор, который все это написал, экскурсоводом, который водил и показывал вот на все эти картины. И точно так здесь. Бог показывает Иову все, что он сотворил. И сам как бы является экскурсоводом. Посмотри на звезды. Посмотри на море. Посмотри на то, как устроена Вселенная. Как устроен космос. Следующая часть вопросов. Она связана с животным миром. С сотворением животного мира. Если вы отмечаете, отметьте, пожалуйста, с 39 стиха 38 главы по 39 главу 32 главы. Это следующая часть вопросов, которые задает Иову Бог. И Бог переводит взгляд Иова со Вселенной на животный мир, на сотворение животного мира. И если вы внимательно прочитаете эти стихи и обратите внимание на те животные, которые здесь перечисляются, то Бог обращает внимание не на те животные, которые были полезны для человека. Ну, например, там овца, осел, верблюд, ну, животные, которые приносили пользу, которых люди приучили, эксплуатировали. Но здесь перечисляются животные, которые, ну, с точки зрения человеческой были, ну, бесполезны. Ну, потому что их невозможно было каким образом использовать, приучить. Они некоторые даже странные, загадочные и пугающие. Вот если вот эти стихи читать, ну, я перечислю некоторые из животных, которые там упоминаются. Это, например, ворон, дикие козы, дикий осел, единорог, павлин, страус, ястреб, орел. Ну, если читать эти стихи, то вы найдете упоминание именно этих животных. Дикий осел. Бог его сотворил. С точки зрения человека он бесполезен. Потому что дикого осла невозможно никаким образом использовать. Его невозможно приучить было. Ну, он не подчиняется человеку. И возникает вопрос, зачем он нужен? Зачем Бог сотворил дикого осла? Ведь Бог же не творит ничего просто бездумно. Ну, вот лишь бы вот что-то сотворить. Бог же творит что-то с определенной целью, вкладывая. Зачем нужен дикий осел? Другие животные, мало того, что были бесполезны с точки зрения человека, у них еще вид такой был, ну, какой-то странноватый. Например, единорог. Там упоминается единорог. Давайте прочитаем стихи с 9 по 12. «Захочет ли единорог служить тебе, и переночует ли у яслей твоих? Можешь ли веревкою привязать единорога к борозде, и станет ли он боронить за тобою поле? Понадеешься ли на него, потому что у него сила велика, и предоставишь ли ему работу твою?» Смотрите, Бог говорит, вот я сотворил его. Для чего? Вот человек смотрит на единорога, и еще у него такой, если вы видели вид такой непонятный. Зачем такое причудливое животное? Зачем Бог его сотворил? Дальше здесь упоминается, например, такая странная птица, как страус. Если вы видели страуса, довольно-таки странная птица, которая, по сути, не умеет летать. Ну, что это за птица, которая не умеет летать? У нее очень странный вид. Она глуповата. Почему? Потому что страус откладывает яйца прямо на песке, и он их и не прячет. Это очень глупо, потому что они не защищены ни от чего. Но если бы кто-то захотел посоревноваться страусом, даже на автомобилях, то я думаю, что он мог бы обогнать. Там Формула-1, я не знаю, кто бы первый был бы. Зачем такое странное глупая птица? Смотрите, с 12 стиха. «Поверишь ли ему, что он семена твои возвратит и сложит на гумно твое? Ты ли дал красивые крылья павлину и перья и пух страусу? Он оставляет яйца свои на земле и на песке согревает их, и забывает, что нога может раздавить их, и полевой зверь может растоптать их. Он жесток к детям своим, как бы не своим, и не опасается, что труд его будет напрасен, потому что Бог не дал ему мудрости и не уделил ему смысла». Бог сотворил такую странную птицу. Зачем? Зачем Бог сотворил клещей? Колорадского жука. Знаете, что на Земле существует более 1000 видов разновидностей бабочек. Более 1000 видов. Зачем? Бог сотворил более 1000 разновидностей бабочек. Я в юности увлекался географией, животным миром. Я еще с юности помню одну такую загадку, которую, может быть, вам сейчас загадам. У кого уши на ногах? Знаете, есть что-то такое сотворенное, что Бог сотворил. У него уши находятся на ногах. Это факт, это реально. Никогда не... Кузнечик. У кузнечика уши находятся на ногах. Когда вы слышите летом вот этот звук, который он издает его ушами. Он ногами, это не реальность. Он ногами перебирает, и отсюда получается, по ушам получается такой звук. Можете летом попробовать поймать кузнечика, если у вас есть микроскоп, или проще в интернете, в гугле наберите, там все про него написано. У него уши действительно находятся на ногах. И возникает вопрос, зачем вообще Бог сотворил кузнечика? И зачем он сделал так странно, чтобы у него уши были на ногах? И посмотрите, Бог показывает сотворенный мир, вот этот животный мир. И показывает то, что Бог как творец. Когда он творил все это, он не творит никогда ничего бесцельно, не имея какой-то определенной цели. А кто может объяснить, зачем? У нас нет ответов на эти вопросы. И это еще показывает Иову, что он имеет дело с тем, ну, он не может понять такого мудрого, безграничного Бога. Это, ну, все равно, как знаете, взять Иова, завести в планетарий, потом завести его в зоопарк, или чтобы Иов на все это посмотрел, и Бог как бы говорит: Иов, посмотри на все это. Ты можешь объяснить, как это все устроено? Ты можешь объяснить, как все это работает? Ты можешь объяснить, зачем я сотворил вот этого или вот этого? Объясни, если сможешь. И, конечно же, ни на один из вопросов у Иова нет ответов, потому что заканчивается 39 глава тем, что Бог говорит: «Ну, ответь мне!» Давайте посмотрим, как заканчивается 39 глава, 31-32 стих. «И продолжал Господь и сказал Иову: будешь ли будет ли состязающийся со Вседержителем еще учить? Обличающий Бога пусть отвечает ему. И отвечал Иов Господу и сказал: вот я ничтожен, что буду я отвечать себе? Руку мою полагаю на уста мои. Однажды я говорил, теперь отвечать не буду. Даже дважды, но более не буду». Так, посмотрите, Бог говорит: ты хотел со мной разговаривать на равных, ты даже меня хотел учить, ты меня хотел обличать в том, что я несправедлив. Но ответь мне хотя бы на один из тех вопросов, которые я тебе задал. И Иов говорит: нет ответа, нечего отвечать. Итак, посмотрите, Бог сделал как бы такой сравнительный анализ, чтобы Иов сравнил себя как творение с Творцом, чтобы Иов мог увидеть, что если он не может понять из сотой части Божьего замысла, как он может понять, ну, непостижимый Божий промысел здесь на земле, который творит Бог, как он может проникнуть в тайну страданий, чтобы понять все, что делает Бог на земле. И может ли творение разговаривать с Творцом так на равных, как думал Иов? И третья часть речи Бога отведена двум животным – бегемот и левиафан. При том, что практически где-то 40% всей речи Бога посвящено вот этим двум животным. Например, 40 глава с 10 по 19 стихи. Здесь речь идет о бегемоте. 40 глава с 10 стиха. «Вот бегемот, которого я создал, как и тебя, он ест траву, как вол». А с 20 стиха и до конца 41 главы речь идет о левиафане. 40 глава, 20 стих. «Можешь ли ты удою вытащить левиафана и веревку схватить за язык его?» И до конца 41 главы идет описание левиафана. Видите, большая часть речи посвящена вот этим двум животным. Бегемот и левиафан. Посмотрите, если в 39 главе Бог обращает взор Иова на животный мир и показывает: смотрите, вот все это сотворил мудрый Творец. Можешь ты его объяснить и понять, для чего сотворен, например, единорог, или дикий осел, или ворон, или ястреб, то здесь Бог показывает этих двух животных как, ну, верх здесь написано, путей Божьего творения, два животных, которые приводили в ужас и страх людей, которые с ними сталкивались. Одно наземное – бегемот, второе – морское чудовище – левиафан. И Бог показывает здесь много таких поэтических образов описания этих животных, что они могли быть символами вот в древней мифологии, почему еще эти животные в древней мифологии, вот языческой мифологии, они рассматривались как или как силы зла, или как неуправляемая сила, которая не подчиняется человеку. И поэтому от одного вида, например, этого животного, человек убегал. Он не то, что не мог приучить его, а только увидев, человек боялся и убегал в страхе. И Бог показывает, посмотрите, если человек в страхе от встречи с Левиафаном или Бегемотом, то как, ну, как глупо просить встречи с Творцом, если человек уже боится его творения, если вот, вот этот величественный вид сотворенного пугает, то тот, кто их сотворил, еще более страшен и величествен. Только глупец может думать, что он может наравне встретиться с тем, кто сотворил этот мир, кто сотворил этих монстров, скажем так. Левиафан. Очевидно, что речь идет, ну, о каком-то реальном морском. Кто это? Ну, вы, кто читал книгу, что вы думаете? Да. Ну, во всяком случае, были совершенно разные версии, варианты, кто такой Левиафан. Люди одни считали, что, возможно, это кит, а другие считали, что это описание крокодила, и некоторые описания Левиафана, они как раз подходят. Некоторые считали, что, возможно, это даже мог быть динозавр, есть такая версия. И даже некоторые считали, что это, возможно, ну, какое-то морское чудовище, дракон. Потому что, обратите внимание, например, на стих 12-13 в описании Левиафана. 41 глава, 12-13 стих. «Из ноздрей его выходит дым, как из кипящего горшка или котла. Дыхание его раскаляет угли, и из пасти его выходит пламя». Ну, очень похоже на какой-то, даже дракона на какого-то, но при этом мы не должны забывать, что это поэзия, где может просто, ну, быть такое преувеличение, чтобы показать грозность и страшную силу. Поэтому я вам скажу все версии, какие люди думали. Кит, крокодил, динозавр и даже дракон. Как, что, кто... Я не знаю. Да, ну, мы говорим, что мы должны понимать, что это поэзия. А в поэзии может быть преувеличение. С другой стороны, ну, описание ведь дается какого-то реального морского чудовища. Ну, сам факт. Одно наземное, которое внушало людям страх. Второе. И хотя вот про бегемота, если, да, кажется, вот он такой вот, никого не трогает, там вот... Да, ну вот когда показывают, например, вот в Африке, да, ну я, например, слышал, когда вот показывали, например, описание там бегемота или что в Африке, то считали, что от бегемота погибало больше людей, чем от льва, крокодила и других, что он только кажется таким безобидным, на самом деле считается, что он самый опасный. А тут описано хвост как ведро, поэтому есть некоторые нестыковки, даже смотрите, описание бегемота, но некоторые вещи, которые о нем описаны, ну, они не очень похожи на бегемота. И поэтому я говорю, что это, ну, поэзия, где может быть какое-то преувеличение, чтобы показать, насколько он вызывал страх. Потому что про Левиафана, например, если прочитать некоторые, очень похоже на крокодила. Описание многих вещей очень похоже. Но у крокодила нету такого из ноздрей дыма, то есть, ну... Поэтому, если меня спросить, я не знаю, кто. Я лишь понимаю саму суть. Бог показывает одну очень важную истину. Он говорит, можешь ли на удочку поймать Левиафана? И Бог показывает, посмотри, Иов, люди боятся встретиться с этими монстрами. Встретиться. Они боятся к ним приблизиться. Я их сотворил. Они подчиняются только мне. Если вы боитесь даже встречи с ним, я с ними ну, как бы, могу общаться, как с ручными котятами. Я их только один могу укрутить, они только мне подчиняются. Я здесь хозяин. Ну, вот как бы суть, что хочет показать Иову Бог. И теперь как бы подходим к самой главной части. Что же Иов понял из всего этого? Итак, смотрите. Первая часть – описание Вселенной. Вторая часть – описание животного мира. Притом Бог выбирает таких животных, которые для человека, ну, непонятны, для чего они вообще сотворены, потому что их нельзя никак использовать. Ни в пищу, ни укротить, ну, как бы бесполезны. Некоторые странные и два животных пугающих, да, которые приводят в ужас и страх. И мы прочитали первую реплику Иова, когда он сказал: «Все, я закрываю рот, отвечать ничего не буду». И вторая реплика Иова – это 42 глава. Давайте прочитаем. С 1 по 6 стих. «И отвечал Иов Господу и сказал: «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено. Кто сей, омрачающий провидение, ничего не разумея? Так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. Выслушай, взывал я, и буду говорить, и что буду спрашивать у тебя, объясни мне. Я слышал о тебе слухом ухо, теперь же мои глаза видят тебя, поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». И на мой взгляд, покаяние Иова – ключевой момент всей книги Иова. Правильное понимание того, что здесь происходит. Во-первых, во втором стихе Иов признает и исповедует всевластие Бога. «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено». Иов исповедует, что Бог обладает суверенной волей делать все, что Он хочет. В третьем стихе Иов, по сути, цитирует слова самого Бога. В 38 главе Бог говорил эти слова. «Кто сей, омрачающий провидение, ничего не знающий?» Иов говорит, по сути, цитируя Бога: «Кто сей, помрачающий провидение, ничего не разумел?» И, по сути, Иов говорил: «Я был глупец. Я был глупец, когда так думал, так рассуждал. Ну, какой я был глупый, как я мог так рассуждать?» Иов говорит, что «раньше я слышал тебе слухом уха, да? Теперь же мои глаза видят тебя». И вот это слово «видит» означает, что Бог узнал о Боге что-то такое, чего не знал раньше, Иов. И вот эти новые знания о Боге, они привели Иова вот к такому смирению и успокоению. И первое, что говорит Иов: «Я отрекаюсь». От чего Иов отрекается? Как вам кажется? Давайте подумаем, это очень важно. «Поэтому я отрекаюсь». Контекст всей книги помогает нам понять, да? И мы уже читали его первую реплику. «Вот я ничтожен, что я буду отвечать себе, руку мою полагаю на уста». Иов, по сути, отрекается от того, что он раньше говорил. Вспомните, Иов не проклял Бога, но Иов проклял день своего рождения. Помните, было такое? Он проклял день, сотворенный Богом. А Иов думал, что он может разговаривать с Богом на равных и требовал встречи в суде. Иов косвенно обвинял Бога в несправедливости, что Бог несправедлив по отношению к нему. И в прошлый раз мы, помните, говорили про Илиуя, и мы читали стихи: «Гнев Илиуя был на Иова за то, что Иов оправдывал себя более, нежели Бога, и этим косвенно обвинял Бога в том, что он несправедлив». Ну, если на суде я доказываю, что я прав, значит, тот, кто меня обвиняет, является неправым. И, по сути, Иов от всего этого отрекается. «Я был глуп. Как я мог так думать о Боге, что он может быть несправедливым? Как я мог думать о том, что я, творение, могу говорить с ним на равных, с Творцом?» По сути, все, что Иов говорил в отчаянии, Иов пришел к тому, что все, я был глупец, я отрекаюсь от этого. И второе очень важное. Иов говорит: «и раскаиваюсь в прахе и пепле». Давайте, ну, как бы будем очень внимательны, потому что это ключевой момент всей книги. Когда мы говорим, используем такое слово «покаяние», да, что мы подразумеваем? Кто кается обычно? Тот, кто виноват. Грешник кается, да? Но мы понимаем, что когда мы дальше читаем эту книгу, мы видим, что гнев Бога на трех друзей Иова, три друга каются, они приносят жертву, они каются. И Бог ни в чем вообще не упрекает Иова во всей этой речи. И мы понимаем, что если Иов кается в грехах, ну тогда друзья правы, ведь они же ему и говорили, что ему нужно покаяться. А мы знаем, что друзья были неправы. Если Иов праведник, и он ни в чем не виноват, тогда в чем он кается? И чем же покаяние Иова отличается от покаяния друзей? Понимаете, как я запутал вас? И послушайте как бы внимательно мою версию, как я думаю, в чем суть того, что здесь произошло. Вот это слово «покаяние», еврейское слово, оно имеет три значения. Слово здесь, которое написано, раскаиваюсь, оно имеет три значения. Сожаление, утешение и успокоение. И именно только контекст книги помогает понять главный смысл того, о чем говорит Иов. Вот давайте я вам приведу некоторые места из Библии, где встречается это же слово, которое говорит Иов, раскаиваюсь. И вы удивитесь, что это слово, оно имеет совсем другое значение. Это же еврейское слово встречается в книге Бытие, можете послушать, 5 глава, 29 стих. Я прочитаю этот стих, а вы скажите, как вам кажется, какое это слово? Книга Бытие, 5:29. «И нарек ему имя Ной, сказав, он утешил нас в работе нашей». Тут есть слово, которое, о котором в книге Иова написано «раскаиваюсь». И это слово «утешил». То же самое еврейское слово. Назвали имя Ной, ибо он утешил. Вот слово «утешил» – это то же самое слово, что Иов говорит, раскаялся. Удивительно, не правда ли? А посмотрите еще одно место, где используется это же самое слово. Бытие 24:67. Бытие 24:67. «И ввел ее Исаак в шатер Сары, матери своей, и назвал Ревеку. И она, сделавшись ему женою, и он возлюбил ее, и утешился Исаак в печали по матери своей». Как вам кажется? Какое тут слово? То же самое, что и раскаиваюсь. «И утешился Исаак в печали». Утешился. Видите, то же самое слово. Еще приведу одно место из книги «Псалтирь». Псалом 118-й. Псалом 118, 76 стих. «Да будет же милость Твоя утешением моим». Как вы думаете, какое слово? Утешение. Итак, смотрите, то, что говорит Иов, раскаиваюсь, в других местах это слово означает «утешаюсь». Поэтому, на мой взгляд, более правильно было бы здесь сказать «я отрекаюсь и утешаюсь, хотя я все еще в прахе и пепле». Смотрите, Иов не получил ответов на свои вопросы, так? Что с ним произошло, для Иова осталось тайной. Он так и не узнал. Но напряжение отчаяния и страданий, оно спало. Ну, это как, знаете, например, когда у человека давление, да, там, например, 220, да, вот это давление, и он выпивает какую-то таблетку, и потом вдруг он чувствует, все, напряжение спадает, да. Вот это давление, отчаяние, страданий, которое давило на Иова, оно спадает. Он не получил ответов. но они ему уже и не нужны, потому что, по сути, Иов говорит: «Я отрекаюсь от всего, что я говорил о Боге, о том, что я думал, что я могу с ним разговаривать на равных, и утешаюсь, хотя я все еще сижу в прахе и пепле». Вот так я понимаю вот эти слова, которые здесь написаны. Почему? Помните, мы в самом начале, когда изучали книгу Иова, мы говорили, как переводится имя Иов. Кто помнит? Имя Иов. Не помнится? Имя Иов означает нападать, враждовать. По сути, суть его имени означает вот что. Тот, с кем Бог враждует. И мы помните, на протяжении всей книги мы читали места Писания, где Иов обращается к Богу и говорит: «Почему ты состязаешься со мной? Почему ты враждуешь против меня? Я не могу понять, почему ты стал для меня врагом». Это вопрос, который задает Иов на протяжении всей книги. «Почему ты стал для меня врагом?» И после прямой встречи с Богом Иов получает новое знание о Боге. На самом деле Бог не враг. Бог его друг. Просто все, что происходит с ним, его ведет мудрая рука Создателя, который не является для его врагом, а является для него другом. Поэтому я бы вот эти слова Иова перевел бы, может, как бы дословно, но сохранив суть. Примерно так, послушайте. «Имея новое знание о тебе, я отрекаюсь от того, что говорил о тебе, как о моем враге. В действительности ты мой друг. И хотя я еще сижу в прахе и пепле, я утешаюсь этим». Вот так я понимаю то, что в конце сказал Иов. В чем было его покаяние. Поэтому контекст помогает понять, и мне кажется, что слово «раскаиваюсь» здесь лучше заменить словом «утешаюсь», потому что это слово имеет три значения – «сожалею», «успокаиваюсь» и «утешаюсь». Понятно, что я хотел объяснить, да? Вот. И поэтому такой вопрос возникает. А как же сегодня, например, человек в чем может найти утешение, который проходит через какие-то страдания, праведник, и который не понимает смысла Божьего провидения? В чем сегодня он может найти утешение, исходя из того, что мы прочитали про Иова? Смотрите, я бы так сказал, мне кажется, что величие Бога смирило Иова. И утешила, не только смирила, но и утешила. Бог, Иов понял, что Бог на его стороне, что Бог не является его врагом, он является его другом. И поэтому, я уже говорил и раньше, опыт Иова этой книги говорит о том, что для нас важно знать не ответы на все вопросы, а для нас важно знать характер того, кто ведет нас по жизни. И уметь просто довериться Божьему промыслу, понимать, что нашей жизнью руководит величественный, всемогущий Бог, дела которого непостижимы порой для нас, но при этом это Бог, который на нашей стороне, который мудр и любящий. И в этом верующий человек, он может найти утешение и успокоиться, не понимая Божьего промысла, не имея ответов даже на все свои вопросы. И мне кажется, в этом Иов нашел утешение. Страдания продолжались. Иов не знает, что будет дальше. Но давление упало. Мощь сил страданий потеряла свою хватку. Почему? Потому что Иов нашел утешение. Он нашел успокоение. И точно так мы можем увидеть в жизни верующего человека, когда вдруг в каких-то страданиях он в отчаянии, он в панике, ему тяжело все это переносить, а потом вдруг Человек имеет внутренний Божий мир. А что произошло? Что страдания ушли? Нет. Что ответы получил на все вопросы? Нет. А просто он доверился Богу и, скажем так, горшок, вместо того, чтобы возмущаться, он просто упал в руки своего горшечника. И это произошло с его. В заключении, как бы, я делаю вывод. Книга Иова учит нас, мне кажется, самим отношением к страданиям. Да? Для нас важно знать не все вопросы, почему что происходит, а знать того, кто является нашим Богом, его истинный характер и ведет нас по жизни. Конечно же, с точки зрения Нового Завета и Евангелия, мы должны знать библейский характер нашего Бога Иисуса Христа, нашего пастыря, который ведет нас по жизни. И в его характере мы можем найти успокоение и можем найти утешение, даже если страдания могут быть еще больше. Но это нас утешает. Аминь. Давайте помолимся.